Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. С праздником завтрашней родительской субботы вас! Вот сегодняшний светский праздник 8 марта собрал на вечернюю службу очень много верующих. Я только что вернулась из храма всех скорбящих радости на Ордынке. Храм был переполнен, служба была настолько благоговейная, и столько женщин, которые цветы, получившие на 8 марта, они их принесли в храм. К иконам. Слава Богу за все. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. То есть нужно звонить 8 гудок 495 и потом уже сам номер 959-5939. Или можно присылать свои вопросы на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522 для ваших сообщений. Милости прошу, звоните, пишите, задавайте вопросы священнику, высказывайте свои мысли о добром, вечном, спасительном. Говорить мы будем сегодня о милосердии. Милостыня спасает душу. Помогать конкретно тому, кто беднее нас, — это заповедь предков. Оглянитесь рядом. Кто слабее, кто немощнее, тому и помогите. Тогда и Россия будет великая, когда русские будут помогать русским, когда дети будут воспитаны, как Христовы воины. Тогда и Русь вернется к святости. Тогда Российская Федерация будет великой Россией, а потом уже и Святой Русью. Мне сегодня хочется прочитать вам стихотворение русской национальной поэтессы. Сегодня день ее памяти. Это Марианна Колосова. Она участница ледяного похода, прошла гражданскую войну, потом была в харбинской эмиграции и окончила свою жизнь в возрасте 60 лет с небольшим в городе Сантьяго в Чили. И вот в изгнании в 30-е годы прошлого века она написала вот эти стихи «Отцово копье». Народ мой в неволе, в тоске изнемог. Доколе, о Боже, доколе? За дерзость и грех наказует нас Бог, за дерзость и грех мы в неволе. В ночи наш пожар полыхай до зари, слезами зальем ли мы горе, а наши убитые нагло цари скорбят о великом позоре. И русское горе, и горе мое, руками сплету воедино, а вырастет сын, я отцово копье отдам ненаглядному сыну. Скажу я, похож на отца ты мой сын, борись, как и он, за Россию, будь воином храбрым, ты в поле один, коль с поля уходят другие. Марианна Колосова, русская национальная поэтесса. Прекрасные строки. «И один в поле воин побеждает, если он с Богом. Наше поле брани, дорогие слушатели, то же самое, за добро против зла, заступиться за слабого, не обидеть сироту, старика, поделиться с тем, кто беднее тебя конкретно». И вот сегодня с нами замечательный священник Александр Пивняк. Он служит в храме Явления Божией Матери преподобному Сергию и окормляет детский дом слепоглухих в Сергиевом Посаде, детей-сирот и брошенных родителями. Добрый вечер, дорогой отец Александр. Я благодарю вас, что вы издалека к нам приехали. Ваша служба непростая, вы не просто священник, вы еще вот как раз такими сиротами занимаетесь. Благословите всех нас, кто слушает и кто в студии.
Добрый вечер, Бог благословите.
Батюшка, но сначала давайте, вот вы расскажете немножечко о вашем детском доме. Милосердие – наша тема сегодняшнего эфира. И вот детский дом для слепых, глухих деток. А есть ли жертвователи? Кто работает с ними? Медработники, учителя? И о себе немножечко расскажите, почему вы стали священником именно там?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень рад здесь присутствовать на радио «Радио».
Спасибо, Господи.
Ну, прежде всего, хочется отметить, что деятельность духовного окормления, она существует благодаря благотворительному фонду преподобного Сергия Радонежского. Вот. И особенностями нашего детского дома, вот, в котором я служу, является именно участие детей в богослужении. То есть дети у нас и пономарят, и читают, и поют на клиросе. То есть участвует в богослужении. Вот, и хочется отметить, что вот наша деятельность по окормлению детей начиналась в 2000 году, когда силами студентов московских духовных школ и Регинской иконописной школы создался домовый храм при детском доме в честь преподобного Сергия Радонежского. Но потом в дальнейшем этого храма уже стало не хватать, и видно было необходимость построить большой храм уже, который вместил бы уже больше людей. И поэтому с 2005 года уже планируется строительство нового храма, уже большого. И сейчас, слава Богу, уже завершается строительство, то есть уже завершилась даже роспись храма, то есть уже все, служба уже совершается с 2010 года ежедневно в нашем храме. То есть есть график групп, которые на буднях приводят из детского дома на богослужение, причащают святых христовых тайн. Так служба как раз таким образом организована, что в 6:30 у нас уже начинаются утренние молитвы, чтобы к моменту причастия уже те дети, которые не могут, конечно, всю службу еще отстоять, они приходят перед завтраком уже как бы ближе к моменту причастия и причащаются святых христовых тайн. То есть таким образом большая часть детей, которые могут прийти в храм, их приводят, и они участвуют в богослужении регулярно. То есть
Батюшка, как они участвуют? Они же слепые или глухие?
Ну, для таких детей у нас есть специальные тоже люди, которые занимаются такими детьми тоже. И регент тоже у нас проводит занятия, например, с детьми, с теми, кто обладает даром слуха. Они поют все равно. То есть дети, вот, которые слепые, я имею в виду. Вот, дети также слепые участвуют в паномарской практике. То есть есть дети, которые зрячие, они как бы водят незрячего. Вот. И получается, что они все вместе как бы участвуют в богослужении и помогают тоже друг другу. И при этом служат Богу таким образом. То есть каждый остается участником
богослужения. Это подвиг, ваша служба подвиг. Батюшка, скажите, родители отказались от этих детей, потому что они инвалиды, да? В основном такие?
Есть разные, да, случаи в нашем детском доме. Вот. Есть дети, которые, от которых отказались, есть, которые частично только пребывают вот в детском доме, то есть их забирают на выходные или там каждый день забирают, ну, то есть на ночь приводят просто как на школу, на учебу. То есть разные такие категории детей тоже. И вот таким образом.
А скажите, пожалуйста, вот усыновление детей за границу хоть не отдаете этих деток?
Ну, есть разные случаи, но, конечно, в основном берут наши.
Все-таки берут, да?
Да.
А потом вы наблюдаете, как они в семьях обращаются с детьми?
Ну, да.
Ребенок непростой, он болен, он инвалид.
Да, мы всегда помним о выпускниках и стараемся как-то поддерживать связь с ними, тоже контролировать, как это происходит.
Но все благополучно с вашими детками, ведь как их жаль.
Ну да, так в основном, слава Богу, все с Божьей помощью было.
А вот к взрослой жизни как-то готовите их?
Ну да, мы.
Они же будут все равно неполноценные члены общества? Или нет, вы ориентируете их на другое?
Ну да, детский дом, конечно, он пытаясь воспитать в детях именно вот эту самостоятельность, которая им поможет потом при выходе из детского дома уже самому как-то самоорганизовываться, потому что...
Но они попадают в дома инвалидов? Или же они самостоятельно могут жить?
Ну да, есть такие тоже разные направления, да, в которых эти дети поступают. Но наша задача их подготовить именно к этой жизни, чтобы они больше... То есть, конечно, они надеются и на помощь близких и прочих.
Да, конечно. Без близких невозможно, по-моему.
Ну да, и сами тоже пытаемся у них эту самостоятельность выработать, чтобы они чувствовали, что они такие же люди, как все. То есть, не чувствовали себя такими ущербными и как бы были на равных со всеми, то есть чувствовали себя равными со всеми людьми.
Ну, наверное, на равных все равно не получится, ну, да. Все равно нужно как-то жалеть их, и ну, чтобы это, общество, конечно, помогало, или конкретные люди, то есть какое будущее их ждет. Вот, батюшка, вот как вы беседуете с детьми, которые не слышат?
Ну, есть у нас даже священник, который... Пока я вот пока молодой, еще недавно в этом храме,
ну, да.
Вот, и еще не успел вот эти все тонкости.
А почему вы выбрали именно вот такую службу, именно в детском доме?
Ну, я начинал служение в этом храме еще в диаконском чине, когда вот рукоположили в диакон, я где-то через 2 месяца уже попал в этот детский дом.
Вас направили, да?
Ну, я как-то сам просто... искал место, ну, для служения, потому что студенты, учащиеся в академии, они обычно где-то еще служат
помогают,
в других,
да,
храмах, да, вот. И тоже мне как-то и предложил наш благочинный академического храма, вот, пойти туда, спросить, не нужен ли диакон. И как раз там оказалось, нет диакона, и я начал служить в этом храме диакона. Ну, и как-то постепенно уже так к этому храму, к этим детям привык, что даже... Когда уже стал священником, остался в храме, и после окончания семинарии тоже просился, чтобы меня и оставили в этом храме. И сейчас уже указом я за этим храмом закреплен. Слава Богу.
То есть ваше сердце уже прикипело к этим бедным деткам, да?
Ну да. И еще так тоже есть такая интересная история, как вот чудесным образом икона, как раз явление Божьей Матери способствует, ну так... связано с этой иконой очень несколько ряд событий, которые как раз меня привели в этот храм. Сначала началось с того, что мы начали с матушкой снимать квартиры, то есть дом в Сергиевом Посаде. Обычно так бывает, студент женится и начинает, ну, из семинария переходит в город, как бы приходит уже каждый день из дома. И вот тоже как-то быстро это... Мы сначала долго не могли решиться с матушкой переехать в город, и когда все-таки решились, так Господь как-то устроил, что мы чуть ли не на этой же неделе, мне предложил один студент, сказал, вот съезжает один студент, заезжай туда. Я заехал как раз в этот дом, и в этом доме я сразу не обратил внимания, была такая маленькая иконка как раз, ну, средняя такая, явление Божьей Матери преподобного Сергия потом. И через какое-то время, когда уже через несколько месяцев я принял сан диакона, как раз попал я в этот храм тоже таким так быстро, как,
да,
как
удивительно.
Раз. И когда меня рукополагал Святейший Патриарх, так как я являюсь москвичом, он меня рукополагал на преподобного Сергия как раз в октябре. И он мне вручил просфору именно с изображением явления Божьей Матери преподобного Сергия. То есть эти все вот события как-то мне дали ответ, что были какие-то сомнения, но что вот я должен именно посвятить жизнь именно в этом храме служения Богу и ближним. То есть вот так.
А как вы проповедь говорите детям?
Есть у нас человек, который переводит службу, воскресную службу.
Для глухих, да?
Да, угу. Который им переводит эту службу, и они понимают и проповедь. И, вот я не договорил, священник есть у нас тоже один иеромонах Феофилак, который из лаврских иеромонахов, он тоже как бы в нашем храме несет послушание. И он как раз уже может передавать, ну, то есть общаться с такими детьми, которые не могут воспринимать такую речь и вот язык такой жестов. И вот он как раз, если есть такие дети, которые нуждаются в исповеди, и вот они как раз, или сам настоятель, отец Мелитон, который тоже знает этот язык, он общается с ними, тоже исповедует, и вот и помогает ему тоже отец Феофилак. Ну, и я тоже как могу, если, например, если я исповедую, они пишут грех на бумажке, там кто-то может написать, кто-то, вот, передали.
А если и слепой, и глухой, то только он может осязание.
Да, осязание тоже. Вот отец Мелитон, отец Феофилакт, они уже обладают этой техникой, я пока только учусь.
Вот. Бедные дети. Вот, батюшка, вот я понимаю, что это, может быть, дети и не виноваты, но почему такой тяжелый крест им? Родители от них отказались. Родителям, наверное, хорошо, их даже совесть не мучает. Совесть сожженная. А дети-то за что? Вот почему Господь так вот, ну, очень жаль ведь их?
Ну, тут, конечно, с человеческой точки зрения так, да, конечно, несправедливо кажется и жестоко так как-то. Невинные дети, получается, страдают. Но мы, как верующие христиане, мы знаем, что этой жизнью не ограничивается наша жизнь. Это только краткий миг, как бы, перед вечностью. Поэтому мы понимаем, что Господь как-то избавляет этих детей от греха. Именно насильно, как бы, ведет их за собой. И, например, многие дети, вот, которые страдают тоже различными такими глухотой, слепотой, они, конечно, появляются вследствие какой-то греховной жизни. Я не говорю все, конечно, есть исключения, я подчеркиваю, что, чтобы никто не обижался. Там есть и в хороших семьях такие, как особый крест от Господа, тоже такие дети. Но есть в основном такие родители, которые ведут порочный образ жизни. И поэтому получается, что рождаются такие дети. У нас как-то принято детские дома строить вдали от людей, скрывать таких,
да,
людей.
Родители... И вообще даже родители, которые оставляют в семьях, иногда прячут этих детей-инвалидов.
Родители тоже, когда здоровых детей видят, таких детей, как-то стараются ребенка отвести, чтобы он не видел этого. Хотя, по сути, это должен видеть каждый человек. И даже когда идешь вот по детскому дому, вот мы, священники, после субботнего богослужения вечернего, идем помазывать тех детей, которые не в состоянии прийти, или тяжкие заболевания какие-то, и не в состоянии прийти в храм, мы идем их помазывать. И ты, когда идешь по этому детскому дому, ты просто понимаешь, что какие-то скорби наши, которые мы все время, в которых жалуемся и священнику, и ропщим, что вот так тяжелый у нас крест, на самом деле это такая ерунда, когда ты увидишь, что на самом деле какие бывают проблемы у детей, вот у тех же, что наши вот эти скорби земные, они уже как-то рассеиваются, и думаешь, слава Богу, что вообще ты здоров, ты живой, и как-то уже по-другому смотришь вообще на мир, и благодаришь Бога, что все-таки, слава Богу, у тебя все есть, и тебе даже грех жаловаться, как говорится, что чем-то.
Да уж, это действительно так. Действительно, мы благодарим Бога как-то мало. В то же время, слава Богу, что мы живы, здоровы, видим, слышим. Имеем кусок хлеба, и то есть, церкви открыты.
Тоже вот, кажется, несправедливо дети страдают. А Господь, Он же ведет их именно к вечному спасению. Он видит, что если родители были склонны к какому-то греху, там, пьянству или блуд, они, конечно, мы знаем, что по учению святых отцов дети не отвечают за грехи родителей, но эта страсть, то есть склонность к каким-то грехам передается все равно детям. И Господь как-то их насильно как-то от этого отводит, как-то вот говорит: отец твой согрешил чем-то, вот, чтобы тебе не впасть тоже, ты лучше вот будешь слепой и глухой, но ты гарантированно будешь спасаться, потому что у тебя уже меньше будет способ, ну, как бы, возможности склониться именно к этому греху, к которому ты наверняка склонился бы, если бы был здоров. То есть он и ведет, как бы, за собой вечное царство, то есть, и как бы дает гарантию уже спасения. То есть кого-то, конечно, отчасти,
да,
он чем-то ограничил, кого-то слепотой, кого-то еще глухотой. Но есть и такие, которые вообще, есть один ребенок тоже, он уже получил паспорт, то есть он уже совершеннолетний, а он остановился на уровне развития грудного ребенка. То есть такое тоже встречается, и тоже Господь как-то, не знаю, ему ведомыми только путями, как-то его к себе пристроил, и он уже никак не может согрешить, он уже нет ни сознания, ни...
Но он молится.
Ну,
как-то молится, да?
Я думаю, да, по-своему, конечно.
Девственная молитва.
И это как, это такие дети, как ангелы, они за нас ходатайствуют, да, тоже пред Богом.
Да, во всем промысел.
И как бы, когда православный человек, даже если выявляется там где-то, что будет ребенок инвалид, то это никак не должно быть там поводом к тому, чтобы там как-то эту жизнь как пресечь, как сейчас в светской среде там любят говорить, что вот зачем там плодить инвалидов, там еще что-то. Господь, если дал этот крест, он даст силы претерпеть родителям, если родители даже благочестивые, кажется, как, за что им такой ребенок, значит, именно они, именно этого ребенка и смогут воспитать, то есть он даст им силы и помощь свою. То есть,
ой, помоги, Господь, да.
Конечно, так тяжело, и видишь, как эти воспитатели тоже в этом детском доме, как им тяжело приходится, и только удивляешься их терпением, мужеством, как они пребывают с такими детьми.
Батюшка, у нас звонок примем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Это говорит Екатерина Васильевич. Я хотела бы задать отцу Мелитону вопрос.
Да, пожалуйста.
Батюшка, скажите, пожалуйста, насколько покаяние влияет на смягчение наших равнодушных сердец? И если разрешите, вот я бы еще хотела объявить, что крестный ход покаянный идет из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Он начинается 5 апреля, и все желающих вот призывают присоединиться вот к этому крестному ходу.
Вот, ну, какие-то контактные телефоны тогда дайте, а потом батюшка ответит на ваш вопрос.
Конечно. Организатор крестного хода – это Людмила Владимировна Николаевская. Вот, сейчас ее телефон даю, диктую. Это ее телефон питерский, +7 911 754 0752. Благодарю за внимание.
Угу. Из Петербурга в Екатеринбург идет царский крестный ход 5 апреля. Контактный телефон +7 911 754 0752. Телефон Санкт-Петербурга. Батюшка, ответьте, пожалуйста, на вопрос этой слушательницы.
Ну, конечно, исповедь – это очень такой большая помощь в умягчении злых сердец. Даже можно сказать, что это есть умягчение, лучшее средство для того, чтобы как-то умягчить свое сердце, когда ты идешь на исповедь, даже какая-то злоба у тебя есть на кого-то, ты исповедуешься именно в том, что ты злишься на этого человека, и Господь как-то смягчает твое сердце, Он тебе показывает, что ты сам хуже, и почему, какое ты имеешь право осуждать. То есть такое сейчас много тоже принято говорить, что вот я не пойду в храм, потому что там плохой священник, или там бабушки злые. Вот тоже Господь же будет судить каждого человека именно по его грехам. То есть не спросит там, как ты обличил там такого-то священника или такую-то прихожанку. То есть именно какие ты сам совершил добродетели, как ты воздержался от греха. То есть каждый сам будет отвечать за себя. И вот эти все оправдания, которые люди сейчас модно сейчас приводить, чтобы только не идти в храм, они никак не будут прекращаться. То есть человек всегда придумает оправдание, только бы не идти в храм. Вот это тоже беда такая современного человека, который все в своей вот этой в суете, он пытается не осознать именно вот эту свою греховность, прийти к Богу с покаянием, а именно кого-то обличить и этим оправдать себя, как бы самый такой легкий и одновременно трудный путь для спасения, мы знаем, это именно путь неосуждения. То есть Господь говорит, не судите, да не судимы будете. То есть Он не говорит, если вы не будете там поститься строго, там следовать, ну и соблюдать все посты, это, конечно, тоже постановление церковное нужно соблюдать, но именно вот это самый кратчайший путь, который Он указал, не судите и не судимы будете, иногда так и трудно бывает нам исполнить, потому что очень сложно сдержаться, когда кажется, что вокруг все неправы, вот начальство на работе осуждаем.
Да даже священников осуждают, да. Да, помоги нам, Господи. У нас звонок примем. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Это Галина. Можно ли вас сегодня поздравить с родительской субботой?
Да, конечно.
Желать вам
да,
здоровья,
конечно, Галина.
И дай Бог вам всего самого-самого доброго, Нине, отцу Александру и Царство Небесное всем нашим усопшим, о которых мы сегодня все молились. И что хочется сказать о детском доме, потому что мы часто там бываем, и детский дом действительно удивительный. Отцу Мелитону низкий поклон, и Галине Константиновне, которые просто несут этот крест и милосердствуют, и любят детей, и любят всех, кто к ним приходит. И это большое благо для нас, для всех. И можно к отцу Александру обратиться с вопросом?
Да, пожалуйста.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
А вот проявление милосердия должно ли входить в обязанность руководство нашего государства? Как вы думаете?
Конечно, должно входить. И пусть они как-то, может быть, и недостаточно, но пытаются как-то этим заниматься и государственно.
Ой, ну пытаются мало, батюшка, что же это, может быть, вы скажете, тоже с моей стороны грех осуждения. Но когда я смотрю, что вот старики получают пенсию в области, во всяком случае, ваш Сергиево-Посадский район, 5-600 минимальная пенсия, за квартиру отдай большую часть. Что остается? Как можно? Какое же тут милосердие?
Ну, конечно, да.
А богатые люди, олигархи? Нет, здесь радиослушательница права, конечно.
Ну, конечно, да, и нуждается и в государственной поддержке, если взять, в пример, другие страны, конечно, она более такая, такая активная поддержка со стороны государства, но мне кажется, тут тоже каждый, прежде всего, должен именно со своей стороны показать то, то милосердие, на которое именно он способен, потому что мы часто говорим, что вот должно было быть так или вот так, а сами как-то и не приложим никакого усилия к этому, чтобы как-то способствовать этому. А наш путь христианина, он как бы показать пример именно, как вот Серафим Саровский сказал, что ты сам стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Мне кажется, это можно сказать и про другие добродетели тоже, как бы. Мы не старались там обличать кого-то или говорить, что все так плохо. Если мы сами не будем показывать пример, то, соответственно, и другие не будут заражаться как бы этим духом тоже милосердия.
Батюшка, простите и не сочтите за строптивость. Но все-таки смиряться надо перед Богом, но не смиряться перед злом. Да. Нельзя же смиряться перед злом, как вы полагаете?
Ну да, можно.
Обличать не будем, но тем не менее, если зло, мы должны с ним как-то бороться.
Ну да.
Вот у нас на мониторе вопрос. Батюшка, как бы вы ответили священнику из Петербурга, кстати, батюшка, как бы вы ответили священнику, который сказал, нам нужны верующие люди, а не шизофреники? Ну, я не знаю, что имел в виду священник. Как?
Ну, мне кажется, он имел в виду тут именно дух любви, то есть, может быть, под этим словом шизофреников он имел в виду тех фарисеев, вот, которые неделю недавно мы как раз читали Евангелие фарисея, который как бы формально исполнял закон, он все сделал правильно, и тем не менее не ушел оправданным из храма. То есть это именно дух фарисейства тоже и сейчас тоже многих повреждает христиан, то есть они как бы формально все постятся, исполняют, но по духу они не являются христианами. Например, там какое-то может быть богослужение, которых нужно посетить, конечно, как христианин, но какая-то такая необходимость возникает помочь человеку, там, или он или в аварию попал, или еще что-то. А человек как бы говорит, я опаздываю на службу, я вот не могу помочь сейчас, пусть кто-нибудь другой найдется. Вот это, может быть, имелось в виду, что вот нет любви вот этой, которая именно делает человека христианином. Конечно, и исполнение закона тоже необходимо, но как бы закон превыше всего, но любовь превыше закона. То есть, мне кажется,
это правильно.
Любовь должна подтверждать как бы звание христианина у каждого человека.
Да, я знаю одну женщину, у которой в доме все не убрано, она не успевает, она все время на службе, муж запущен. Ну, я считаю, что здесь тоже разумные какие-то нужны пределы, правда же?
Ну да.
Угу. Вот, может быть, имел в виду батюшка этот вот из Петербурга именно это. Так, второй вопрос из Москвы. Храм на Ордынке, какое место? Это то, что я сказала вначале. Да, я была сегодня на Парастасе в храме всех скорбящих радости на Ордынке Преображения Господня храм. Метро там, метро Третьяковская. Выходите, и сразу на вас кресты смотрят. Этот храм никогда не закрывался. Но вообще в Замоскворечье очень много храмов. Вот наше радио находится Пятницкая, 25. Мы вас все приглашаем сюда оказать милосердие. И нашей радиостанции тоже помочь, потому что дорогой эфир, все дорого. Вот, мы должны как-то существовать. Не дай Бог, если еще Радонеж у нас онемеет и не будет выходить в эфир. Поэтому мы должны поддерживать его. Пятницкая, 25, наш адрес. И вот это как раз за Москворечье. И если вы придете на радио Радонеж сюда, вы можете посетить тут храмов очень много. Никола Кузнецкий храм. Проехать одну остановочку метро или пройти пешочком. Открылся храм в Клементьевском переулке, дивный Черниговский переулок, там храм Михаила Черниговского и болярина Феодора, и там же храм Иоанна Предтечи. просто вот в двух шагах друг от друга. Это же купеческое место Москвы. А купцы, они очень любили храмоздательство. О них и до сих пор мы молимся, пока храмы стоять будут. Храмы здесь на каждом шагу и даже чаще. Но это уцелевшие, а было их гораздо больше. Достаточно прочитать Шмелева, и вы увидите, сколько храмов он описывает. Ну, вернемся опять к нашей теме милосердия. Батюшка, вот действительно мы, наверное, мало ценим, что есть у нас. И вот, глядя на ваших бедных детей, инвалидов, брошенных, слепых, глухих, я поражаюсь и вашему подвигу, конечно, и тому, как вот эти дети в жизнь-то выходят, их так жаль. И как им помочь? Вот жертвователи у вас есть какие-то? Или, может быть, кто-то приходит, усыновляет постоянно? Бывают такие?
Да,
как бы шефы, как раньше говорили?
Ну да, вот это,
такие благодетели.
Именно вот как раз фонд преподобного Сергия, он как раз объединяет таких людей, которые на самом деле этот фонд, он опекает не только вот детский дом слепоглухих, в котором я служу при храме, а еще около 10 таких учреждений для детей, сирот в основном. А в основном как раз в Сергиевом Посаде. И именно благодаря этому фонду как раз и возможность есть такая поддерживать как-то это дело великое. Потому что, конечно, еще хочется выразить благодарность тоже директору детского дома Галине Константиновне, которая тоже своей такой доброй душой способствует этому взаимодействию. Потому что от таких представителей светских тоже учреждений тоже нужна такая взаимная тоже взаимопонимание, чтобы это дело продолжалось, потому что если директор детского дома, естественно, неверующий, то, естественно, то сложно бывает наладить контакт. А тут все как-то Господь
справится. Батюшка, если кто-то из наших слушателей захочет помочь, как вам приехать и какие телефоны вы можете дать?
Я, да, во-первых, скажу о нашем сайте нашего детского дома. Очень просто запомнить. www.laura-дети.ru. То есть если кого интересует жизнь детского дома, она так...
Это в интернете, да, можно посмотреть.
А телефон настоятеля тоже, через которого вы можете, и как раз и кто желает пожертвования внести в этот фонд, в детский дом, и выйти тоже на директора детского дома, вот записывайте. 8-926-381-3820. Это как раз иеромонах Мелитон.
Повторите, пожалуйста, телефон отца Мелитона.
8-926-381-3820.
Спасибо, Господи, у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
К вам обращается раба Божия Ирина. Прошу батюшкиного благословения.
Бог благословит.
Вот. Мне очень хочется узнать, Нина Васильевна, вас. Я давно раньше ходила на ваше выступление, и у меня есть ваши книги. А вот что вы нового написали, где вы печатаетесь, и где можно приобрести еще ваши книги?
Ой, Ирина Михайловна, пока, к сожалению, у меня книг новых не выходило. Есть две аудиокассеты, аудиодиска. Я вам подарю как-нибудь. Я не ошибаюсь, Ирина Михайловна Петренко?
Да-да.
О, как вы давно к нам не ходите? Наверное, потому что уже возраст преклонный.
Нет, просто потому, что мне уже очень много лет.
А сколько?
92.
О, ну вы еще замечательная.
Совсем пустяк. Вот, понимаете, почему я еще интересуюсь вашими книжками? Меня сейчас обеспокоит, ну, насколько это до меня доходит, такие вопросы. Во-первых, сейчас должен быть создан новый учебник истории. И я вот подумала... Ведь у нашего эти учебники истории, которые теперь выходили, там ничего не было о ГУЛАГе, а я простая дочь врага народа. Так что я тут...
Да, я помню, вы же очень много трудились в мемориале.
Вот.
Многие батюшки, которые там пострадали и теперь причислены к лику святых, это ваша заслуга. Вы работали в архиве, вы собирали это все, я помню.
Ну, это все было когда-то. Вот, а я вот подумала, что вот если будет такой вот... Понимаете, ваши стихи, они настолько ярко оценивают события, что или можно было бы иллюстрировать текст. Вот, например, ваше ГКЧП. Помните стихотворение ваше?
Не помню.
Ну, спектакль окончен, автора на сцену.
Автора на сцену так и не вывели.
Вот, понимаете, вот это вот стихотворение вот... Более такого яркого...
Ну, может быть, доживем, Ирина Михайловна, до этой справедливости.
Вот, понимаете, это стихотворение из детства отца, потом о том, когда пахло золотое зерно, труд и пот крестьян, понимаете, вот это хорошо бы было.
Вот, но так. Все-таки это не история, это литература.
Ну и что?
Литературная история.
Это иллюстрация. А вот, понимаете, как-то... Я думаю, что еще, конечно, надо, чтобы было в учебниках истории. Нужны карты. Большая карта, такая вклеенная, ГУЛАГа, весь Союз, вся эта сеть, черными точками. А теперь новыми точками, другого цвета или знаками какими-то, где на этих местах выросли монастыри, восстановились храмы, поставлены часовни, школы воскресные, понимаете? Вот карту на карту наложить и назвать ее, например, ну, торжество православия.
А это вот такая мысль у вас просто замечательная, Ирина Михайловна. На месте страдания наших людей за веру, да, воздвигнуть, ну, если не храмы, хотя бы покаянные кресты.
Вот поклонные кресты. И вот такую карту, понимаете, какая будет здорово.
Да. А вот мы сегодня как раз беседуем с батюшкой. Он окормляет бедных детей, инвалидов, слепых и глухих под Сергиевым Посадом. Вот тоже ведь эти дети, наверное, страдают по грехам своих предков. Может быть, кто-то как раз в этом ГУЛАГе был каким-нибудь надсмотрщиком. Все же ведь прошли, у нас такая история страны нашей.
Вот мне кажется, вот этот, мне, понимаете, очень беспокоит, было бы что-то еще новое написали, ну, чтобы можно было бы использовать. Но это, конечно, далеко не все.
Ирина Михайловна, вот завтра родительская, я знаю, что ваш сын и подиакон Алексей, он уже пред Богом предстал, да, вы сейчас
да?
одна. Вот могли бы вы рассказать об Алексее немножечко, все-таки он тоже много делал, как и вы?
Могла бы я рассказать вот что. Он инженер вообще, ну, ушел, так сказать, по зову сердца в церковь. Был он там пономарем, всего-навсего и алтарником. И у него собралась колоссальная библиотека. И он засел за компьютер. Я очень обижалась, что он занимается мало нашими делами какими-то. А чем он там занимается, не знаю. Он, оказывается, очень увлекся борьбой с идеей ювенальной юстиции. И вот мне теперь уже показывали его записи такие, там он там писал, говорил, вернее, собирайте подписи, у нас осталось времени очень мало. Мы можем не успеть, вот, понимаете, очень занялась очень активно. Вот такие дела. И что, вот, может быть, вы мне тут подскажете, поможете немножко. У него в числе его корреспондентов по интернету был батюшка Константин Кобелев. Это из церкви, из Бутырской тюрьмы. Он собирает материалы, как мне тогда Алеша сказал, что приготовь, что ты помнишь об отце, там, о наших родственниках, потому что он собирает материалы о тех, кто сидел там, видимо, он там или памятник будет делать, или, может, какой-то, ну, музей, не знаю. Ну вот, не могу, он выступал у вас по вашему Радонежу.
Но он не у меня был, Ирина Михайловна, а? Не у меня. Вы сейчас повторите священника имя отец Константин?
Кобелев.
Кобелев, который служит в храме,
да,
в тюремном храме, да?
В Бутырской, да, угу. Он, наверное, стоять, я так думаю. Мне очень хочется его найти, потому что у меня, интересно, есть у него и книга одна. И вот эти материалы я Алёше собрал, не знаю, успел он передать батюшке или нет. Он умер внезапно. Скоропостижно, не успел мне ничего об этом рассказать.
Да, Царство Небесное, да укрепит вас Господь. Мы с батюшкой помолимся о вас, Ирина Михайловна. Вы что-то еще хотели сказать?
Хотела вот что еще сказать. Меня еще очень беспокоит неосталинизм.
Неосталинизм?
Да. Вот это сейчас, вот знаете, это как торфяное болото. Вот его погасили, а оно опять сеет, опять где-то там такое вспыхнул огонек. Без конца выходит. Вот теперь эти разговоры, какая была школа хорошая при Сталине. Да, была школа хорошая. У нас были хорошие учителя, потому что они учились еще в старое время. И программы были. Но кто, кроме хороших историй, хороших преподавателей по литературе и по русскому языку, у нас были еще преподаватели по истории, которые говорили, ну, кто такой был Екатерина II? Ну, это продукт эпохи.
Да.
Да. И все врачи, они все продукты эпохи, все деятели тоже. 2-3 слова, ничего они. Истории мы не знали, и я считаю, это очень большой пробел. Так что тоже Сталина хвалить, по-моему, да.
Так хвалить-то это еще ладно, Ирина Михайловна. Я видела икону даже, написано «Иосиф Грозный», но такая самопальная икона.
Но
вот, и здесь я, конечно, кощунство. Согласна с вами.
Это кощунство.
Да, это кощунство.
Не меньше, чем вот эти самые девицы.
Да.
Которым, кстати сказать, я считаю, что их неправильно наказали. Их надо не в тюрьму сажать. Потому что тюрьма их не исправит, они уже там только опыт приобретут. У них надо, их надо лишать материнских прав. Кого же они будут воспитывать? Надо страну от них защищать, от этого течения. Ну, опять-таки, не вовсе залезаю. Вот такие дела.
Вот я согласна с вами, что с неосталинизмом действительно нужно все это упорядочить и бороться. Вот. Спасибо вам, Ирина Михайловна. Многое лето вам. Вам ведь и не дашь по голосу. Я вас давно, правда, не видела, и не дашь по голосу. Ваш возраст 90 лет, то есть это вам идет уже десятый десяток, так?
Книги у меня есть в списке. 5000 расстрелянных на одной коммунарке. 20700 с лишним человек в Бутове. На Донском у меня есть все эти списки.
Да, поименные списки, я помню. Ирина Михайловна, а вы могли бы оставить свой телефон потом, не сейчас, не в эфир, а потом
да.
оставить нашему режиссеру?
Да.
Мы с вами свяжемся, потому что ваш архив очень интересен. Угу. И вам благодарны в храме города Солнечногорск. Вы для них открыли там, помните, святой отец Николай Пятницкий. Вы нашли все документы, он казнен на Бутовом, в Бутове.
Да, я помню.
А да, сейчас есть его икона, он причислен к лику святых, слава Богу. И он молится и за нас с вами тоже.
Ну, спасибо вам очень.
Спасибо, Господи. Вот, да, Ирина Михайловна, благодарим ее. Ну что же, дорогие братья и сестры, давайте сейчас мы помолимся о наших жертвователях, о здравии и о упокоении. С нами, я повторю, отец Александр Пивняк, он окормляет детей детского дома для слепоглухих и служит в храме явления иконы, явления Матери Божией преподобному Сергию под Сергием Посадом. Отец Александр, прошу вас, братья и сестры, встанем перед иконами, помолимся.
Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, архимандрита Иоанна, Сергия, Бориса, Геннадия, Алексея, Василия, Валентина, младенца Леонида, отроковицы Маргариты, Натальи, Ангелины, Людмилы, Марины, Ксении, Маргариты, Неонилы с очадами, Елены с очадами, Галины, Натальи, протоиерея Виктора, протоиерея Александра, Ангелины, Софии, Павла, Дарьи, Веры, Владимира, Сергия, Ларисы, Василия, Александры, младенца Олега, Лидии, Любови, Ольги, Виктора, Ксении, Ларисы, Галины, Нины, Владимира, тяжко болящей Нины, Пелагии, Тамары, Екатерины, отроковицы Александры, Арсения, Виктора с очадами, Леонида, Иулии, Надежды, Сергия, Любови, Ксении, Валентины, отроковицы Ксении, Александра,
И, батюшка, вот еще на мониторе просят помолиться болящая Людмила, болящая Елена, болящий Николай. Спаси, Господи.
Вот еще. Архиепископ Антония, Анатолия, Лидия, тяжко болящие Веры, болящие Елены, болящие Марии, Ольги, Елисаветы, Лидии, болящего Владимира, болящие Нины, болящего младенца Михаила, болящего Виктора с очадами, тяжко болящего Леонида и Улии, непраздные Анны, болящие Тамары от раковицы Екатерины, тяжко болящие Анны, болящие Лидии. Даруем, Господи, многое и благое лето. И о упокоении новопредставленного Владимира, Галины, Раисы, Инны, Иоанна, Надежды, новопредставленной Марины. Прости им, Господи, вся их согрешение. Дары вечной памяти.
Царство Небесное.
Царство Небесное.
А вот там еще записочка о упокоении?
Нет.
А, нет, да, нет. Угу. У нас звонок примем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Сейчас вот матушка очень долго говорила по поводу лагерей, по поводу сталинизма.
Вот сейчас волна поднимается вновь. Как вам кажется, не потому ли, что страна совсем упала уже у нас? Совсем упала, нет уже страны. И вот как вы относитесь к тому, что церковь только благодаря Иосифу Сталину сохранилась? Иначе бы после революции евреи ее все уничтожили. Было уничтожение веры. Не просто священников и церкви, а уничтожение христианской веры.
Все, да, сказала матушка. Батюшка, вы ответите. Ну, я думаю, если вы благословите, здесь помогла беда, помогла война. Вот мой папа прошел всю войну, он тоже был сыном репрессированных. И он говорил, в начале войны даже никто и воевать не хотел за эту безбожную власть. А потом, когда Сталин разрешил открыть храмы, молиться, стали приходить на фронт, записочки, живые помощи стали прислать. Вот тогда народ уже стал воевать за Россию. Как мой папа говорил, пусть Россия советская, но это Россия. Так, на мониторе у нас, батюшка, вот тут написано в книге «Одиссея капитана Блада», в главе 11, один герой сказал другому: «Неужели ты не можешь прикончить меня как-нибудь по-христиански? Как это понять? Помогите разобраться». Ну, это нечто как эвтаназия, да?
Ну да, конечно, недопустимо.
Недопустимо, да.
Христианина такой.
Ну, это просто герой сказал в отчаянии. Так, еще вопрос. Избегаю посещать храм, раздражают прихожанки в брюках. Батюшка, тут только прокомментировать
можете. Я про это уже сказал, что именно причину ищет не в себе, а в окружающих. То есть Господь как-то, может, этих прихожанок привел, может, они первый раз в храме, как-то их привел именно в этот момент, чтобы как-то потом постепенно уже они осознали, что нужный соответственный вид иметь в храме. Ну, то есть, там мы сразу бросаемся на таких людей и говорим, вот вы такие нехорошие в брюках, выйдите. И они как-то, эта злость, она им не дает потом уже прийти более осознанно к Богу. То есть, мы являемся как бы той причиной, из-за которой они, об которой они притыкаются и как бы не могут прийти к Богу. То есть мы должны их встретить с любовью, пусть первый раз, пусть она в брюках, пусть без платка, она, может быть, не знала, тем более родители тоже не все сейчас глубоко верующие, и не все объясняют детям, как правильно. Так что нужно только поблагодарить Бога, что Он их привел к себе, как-то помолиться об этом человеке, уже потом может как-то в мягкой форме как-то высказать, а то, что, как здесь говорится, избегая посещать храм...
Да, это тоже, уж слишком... Храм-то при чем, да?
Тоже как бы оправдание себя только внешним каким-то. То есть твое дело, ты исполняй заповеди, ходи в храм, и ты ответишь за себя, а то, что там кто-то в брюках, конечно, может как-то он со временем поймет, что как-то соответствующая форма одежды, но так резко сразу говорить, что я не буду ходить в храм.
Потому что там кто-то пришел в брюках.
Кто-то плохой, да, к такой брюку пришел.
Там и без брюк могут встретиться тоже нехорошие люди, так что же нам в храм не ходить?
И вообще Господь призвал же грешников к покаянию, и все, не сразу же все святые такие сразу вокруг. И мы все осознаем себя грешниками, приходим, каемся в своих грехах, а не в том, что кто-то там в брюках в храм пришел. Поэтому тоже такие оправдания, мне кажется, не могут быть принято. Я не думаю, что вы на страшном суде, у вас даже повернется язык такой сказать, что я не ходил, Господи, в храм, потому что там женщины в брюках. Это глупо даже звучит как-то.
Батюшка, вот еще вопрос. Дети, которые умирают в автокатастрофах, в терактах, вот как утешить бедных родителей, осиротевших родителей?
Конечно, таких родителей утешать сложно очень, потому что это, конечно, горе.
Ой, это не пережить
матери
такое, да.
И говорить, ну, можно только сказать, что, конечно, для вечности эти дети, они спасены, потому что они умерли во младенчестве, может быть, кто-то, кто еще не успел согрешить, и Господь как-то оберег их, спас их таким образом от какой-то, может быть, будущей жизни такой нехорошей, то есть видел, может быть, что они склонились бы наверняка к какому-то к греховным образу жизни, к таким порокам, которые неизбежно привели бы к вечному осуждению и мучению. Поэтому как кого-то забирает, может быть, Господь, потому что именно оградить от этого всеобщего порока и, то есть, призвать к себе, пока они святые, то есть безгрешные, все равно попадают в рай. И Бывает и так, что Господь очень так строго к себе призывает. Мы знаем, что Он стоит у двери и стучит, и ждет, пока мы отворим. То есть, а мы как-то в этой суете забываем о Нем, и как-то больше прибегаем к Нему, когда у нас какие-то скорби, болезни. И Он это видит, и просто, когда уже все другие возможности призвать человека в храм, они не увенчаны успехом, тогда бывает и посылает и скорби, и болезни, или даже как, вот мы знаем тоже после терактов, когда умирают тоже невинные дети, которые, казалось бы, по мирским, с точки зрения мирской, они несправедливо страдают. Но именно после этого многие родители задумываются и обращаются к Богу. Вот мне понравился тоже случай, как один батюшка рассказывал, видно, были люди, что не очень такие воцерковленные, но пришли покрестить младенца. Он после крещения, он им такую проповедь говорил, как бывает иногда сейчас у нас люди так стояли неохотно, слушали, так вспоминая с ноги на ногу, поскорее бы батюшка сказал нам идти, как бы отметить крестины. А батюшка такую интересную вещь сказал именно так, чтобы их внимание включить, как бы он говорит, что мы с вами, дорогие братья и сестры, уподобляем сейчас сотовому телефону без сим-карты. То есть, когда у нас все хорошо, мы даже и не думаем, как бы обращаться к нему. А вот как телефон, без сим-карты, он именно способен только на экстренный вызов. Так и человек тоже почему-то, склонность у него такая есть, вспоминать о Боге, именно когда уже совсем все плохо, и других выходов нет, некому обратиться, и он идет в храм, молится: «Господи, помоги». А о том, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он вообще дал жизнь, что ты вообще живешь, ты видишь, ты слышишь. И у тебя
свобода, ходишь в храм,
ты,
да, вот, войны нет.
Тоже вот совсем недавно, тоже в советское время, когда такие тоже гонения, когда люди за неделю записывались в храм, были случаи, что... Вот я был в доме отца Дмитрия Дудко, и там как раз есть такой домовый храм, в котором осталась с тех времен такая бумажка, на которой написано: желающие исповедаться должны за неделю записаться, то есть чтобы как бы в очереди, то есть подойти и исповедаться. То есть такое, для того, чтобы исповедаться, казалось бы, нужно было так еще дождаться очереди, то есть столько народу желающих было исповедаться. А сейчас уже как-то тоже храмы открыты, и охладевает как бы уже эта ревность к службе, и люди как-то уже более формально, то есть как бы называют себя христианами, как мы знаем, 80% или больше даже считают себя христианами, но по сути таковым не являются, потому что даже церковные каноны нам говорят, что человек, который 3 воскресных дня не посещает храм, он как бы отлучается от церкви, не то, что Бог такой злой его отлучает, а он теряет эту связь с Богом, которая поддерживается именно в таинствах, в церковном общении, то есть...
Батюшка, если воскресный день, допустим, я не могу, и я приду в субботу или в пятницу, это же можно и так, наверное?
Ну да, есть, конечно, такие работы, которые, например, человек только по воскресенье, например, на какой-то или врач, или еще что-то занят.
И дежурит.
Конечно, можно компенсировать. Также и другие праздники, мы знаем, что имеют предпраздновство и попраздновство, когда как бы праздник продолжается, то есть... Даже вот пасхальные седмицы, там, например, тоже, когда мы совершаем всю неделю службу по пасхальному чину, человек может в любой день прийти и поучаствовать в богослужении.
Батюшка, вот смотрите на мониторе, правильно ли ходить в баню в воскресенье? Многие, как тут написано, извините, мужики, ходят в баню в воскресенье.
Ну, конечно, желательно перенести на какой-то другой день, потому что...
Раньше у нас суббота всегда была банный день, правда?
Потому что, день субботний, как бы, который сейчас воскресный, мы должны посвящать Богу. Вот. Другой вопрос, что он у нас начинается как бы с вечера. Я думаю, что если, например, мы идем в субботу вечером, это уже начинается воскресенье. То есть, если воскресенье вечером, например, может быть и вот такой вариант. То есть, больше, конечно, стараться это посвятить Богу, этот день, и помощи ближним как раз, и чем помочь. То есть, мы... Например, является грехом работать в празднике, например, там по дому генеральную уборку делать. Но если мы пойдем делать генеральную уборку какой-то бабушке, которая, или к близкому, то есть это уже не будет являться грехом, потому что мы таким образом исполняем заповедь, да, и поэтому тоже хотелось бы призвать радиослушателей тоже не загадывать каких-то глобальных таких дел милосердия, которые вот когда-нибудь там я накоплю денег, там буду раздавать, или когда-нибудь я пойду там могу какой-то буду помогать бабушкам, когда уже у меня будет больше времени, больше финансовых возможностей. А на самом деле Господь, Он нам дает повод для милосердия каждый день. То есть мы видим людей, которые нуждаются, как бы многие тоже есть мнение насчет того, как подавать милостыню, стоит ли, если ты знаешь, что пойдет не на дело или что-то такое. Если ты сомневаешься, подавать или нет, то Господь все равно будет судить. Конечно, иногда есть рассуждение, нужно подходить, но если человек незнакомый, то он сам за себя даст ответ. Твое дело, ты дал милостыню или нет. Вот сам Христос стоит перед тобой, и пусть искажен лицо, может, искажено грехом, но это, как мы знаем, в притче о страшном суде тоже, который вот, будет читаться тоже в ближайшее, вот в это, по-моему, и, вот, да. Когда, то есть, болен ли был, посетил ли меня, то есть, не надо думать, что там где-то далеко, надо куда-то ехать, на самом деле, каждый человек, его каждый день окружают люди, которым он может помочь, не нужно каких-то загадывать сверхподвигов, таких сверхусилий, вот человек идет, сумка тяжелая, и ты рядом, ты спешишь, ты, да, ты можешь на службу опаздывать, но ты возьми им, помоги, и это вменится тебе, как бы,
конечно,
правильно скажет.
Именно так. Батюшка, благословите, я сделаю два объявления. Дорогие братья и сестры, 13 марта в половине седьмого вечера, 18:30, будет масленичный вечер в Зеленограде, концерт казачьего ансамбля «Песни и пляски», «Казачий круг», художественный руководитель Владимир Скунцев и замечательный гармонист, певец Павел Уханов. Там будет, по-моему, семейный дуэт. Кто любит народные казачьи песни, пляски, приходите. Вход свободный, проезд от метро «Речной вокзал», автобус 400 и остановка «Московский проспект». Центральный дворец культуры, 13 марта, 18:30, масленичный вечер. 14 марта в Коломенском вечер, посвященный 400-летию династии Романовых. Кстати, именно вот 5 марта по новому стилю 400 лет назад был избран на царство Земским собором первый Романов Михаил. И закончилось смутное время. Этой дате будет посвящен концерт 14 марта в 18:30 в Коломенском в театральной храмине. 14 марта театральная Хоромина в селе Коломенское. Метро, наверное, Каширское ближе, да. Наверное, Каширское ближе. Там выступит Геннадий Пономарев, это я точно знаю. Ну, кто-то еще, наверное, приходите. Там по билетам, поэтому нужно приехать чуть-чуть заранее. Если концерт в 19, то нужно быть в 18:30. Поэтому я объявляю 18:30, 14 марта. А 13 марта в Зеленограде в половине седьмого концерт казачий. Там вход свободный. Приходите, приезжайте, будем рады повидаться. Батюшка, я очень благодарна вам, что вы приехали к нам.
Тоже
вашим, да, вашим деткам, да, вашим деткам здравия. Вы несете подвиг, работая с ними. Помоги, Господь. Ну и пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Ну, пожелание я уже сказал, собственно, вот именно находить нуждающихся именно вокруг себя, не загадывать чего-то глобального, а каждый человек, пусть даже не откладывает на завтра, сегодня уже может, например, сделать какое-то добро, может быть, не обязательно кому-то из детей-инвалидов, но хотя бы своим близким, например, оказать внимание. Тоже мы все говорим о том, что посещать храм, а вот дальше заповедь, которая о почитании родителей, тоже как-то в стороне как бы остается. Можете, любой человек может позвонить тоже родственникам, родителям, уже поинтересоваться, и это уже будет как бы в первый
шаг.
Да,
и о детях позаботиться, милосердия,
да. То есть уделить внимание какое-то, отвлечься, может, от какой-то, может, этой суеты, которая сейчас тоже вот и в связи с праздниками тоже, и как-то оторваться от телевизора, может, тоже как все перед гипнозом сидят тоже и забывают о том, что есть у них близкие люди. То есть не обязательно даже иногда ходить искать каких-то ущербных таких людей, когда наши близкие нуждаются, мы первый долг наш именно о них позаботиться, и это будет наше исполнение заповеди.
Да будет так. Спаси Господи, дорогой батюшка. Братья и сестры, мы прощаемся с вами. Благодарим вас всех, кто позвонил, кто слушал, кто написал нам. Извините, что не прочитала все ваши сообщения, потому что времени, к сожалению, уже не хватает. Всего доброго, храни Господь.